Дорогие друзья, свой эфир продолжает православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас, как всегда в это время, наша постоянная рубрика «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, начнем разговор с того, что сегодня интересную дату в нашем календаре вы обнаружили и вот хотите до наших слушателей донести.
На мой взгляд, это для радиослушателей радиостанции «Воскресенье», это как раз будет, кстати, это я нашел информацию, что именно в этот день, в 1833 году, это уже 179 лет назад, появилась и впервые стала исполняться «Боже, царя, храни» гимн России царского периода до 17 года, с 33-го. Но что интересно, на мой взгляд, что впервые-то эти вот слова Жуковского, Василия Жуковского, начинали исполнять 1815 года вот, на музыку английского гимна «Боже, храни короля». Вот, он в 16 году был вот утвержден, а дальше была интересная ситуация с этим делом, когда в 1833 году Николай I, царь, был за границей в Австрии и в Пруссии, и везде звучал вот этот английский гимн. Это немножко покоробило царя, он понял, что это какой-то тут диссонанс и политический, и немножко юморной получается, что он решил, что надо как-то менять это дело, и обратился к князю Львову, слушай, мол, давай-ка сделаем другой гимн. И вот князь Львов, он обратился к Жуковскому снова, так сказать, и к нашему уважаемому Александру Сергеевичу Пушкину. И что интересно тут, вот я доверяю этой информации, что поменялся текстом, значит, музыку сделали немножко по-другому, вот. И вторая, третья строка принадлежит в этом деле Пушкину. Ну, там, помните, наверняка, «Боже, царя, храни, сильный державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя, храни». Вот это пушкинские строки «Царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный». Это вот его слова. Я еще пацаном до того, как советская власть рухнула, вот эти слова-то знал. Почему? Потому что они звучали и в фильмах иногда, правда, там под каким-то парадоксальным углом, но тем не менее запоминающиеся эти и строчки, и мудрость этих слов. Но еще хотелось сказать, что вот 18 декабря, чем она, на мой взгляд, интересна для нас с вами, поскольку мы ведем тему памяти, чтобы помнили, чтобы не забывали о погибших, это событие 18 декабря 70 лет назад. Это 42-й год. Ну, там много было событий в этот период. То, что вот так вот иногда приходят письма, или вот обращаются женщины и говорят, ну, вот в это время была ведь вот такая битва, Господи. Уважаемые радиослушатели, конечно, ориентир может быть и такой, что вот самая большая битва такая-то в это время, или такой-то бой. На всем протяжении не одна тысяча километров фронта каждый день могли быть жертвы и могла быть перестрелка. Это уж к слову. Но, тем не менее, сильные, так сказать, эпизоды были. Ну, конечно, вот, например, 18 декабря 1942 года, 70 лет назад, это 545-й день войны. Операция «Марс», это 20-я армия, Западный фронт, значит, прекратила наступление армия. И командующий им приказал всем соединениям в оперативных границах на рубеже, достигнутом частями первого эшелона. Ну, как вы знаете, первый эшелон, второй эшелон, следующий за ним. Первый – это те, которые непосредственно соприкосновение с противником. Отрыть сплошную траншею полной профили. То есть это в полную глубину траншею. Ну и дальше там Сталинградская битва. Тут идет, где была Третья гвардейская армия Лелюшенко, это помните ли, Лещенко, он у нас одно время был командующим фронтом после войны уже, 5-я танковая армия Романенко, вот, Котельниковская операция, это тут у нас, форсировав реку Аксай в ее нижнем течении, в районе Генераловского, дивизия продвинулась к колхозу имени 8 марта и так далее. Но я хотел бы о главном, так сказать, фронте того периода сказать. Это, понятно, Сталинградская битва. И тут нашел, подобрал такую информацию интересную. Не с точки зрения Совинформбюро советской информации, это, так сказать, всегда интересно, а с точки зрения дневниковых записей противника нашего. И вот группа армий Дон, Манштейн, Эрих Манштейн, это у всех на слуху, кто интересуется историей, кто в то время, так сказать, был хотя бы пацаном или старше, помнят, что это за Манштейн, большой немецкий генерал. Вот он пишет, 18 декабря было днем самого серьезного кризиса. Восточнее реки Дон, 57-й танковый корпус, несмотря на участие в бою 17-й танковой дивизии, так и не добился решающего успеха, который создал бы предпосылки для того, чтобы корпус быстро продвинулся в район Сталинградского котла и обеспечил бы возможность 6-й армии вырваться из окружения. Ну, кто призабыл, я напомню, что такое 6-я немецкая армия. Это как раз армия Паулюса, которому присвоили звание фельдмаршал в надежде на то, что он не будет сдаваться до последнего. А он возьми и, нарушив великую немецкую традицию, что фельдмаршалы в Германии не сдавались, значит, решил не рисковать своими людьми и напрасных жертв не нести. И вот, значит, об этом. И обеспечил бы возможность 6-й армии, я повторяю, вырваться из окружения. Дело, наоборот, выглядело так, что корпус был принужден занять оборону, поскольку противник бросал против 57-го танкового корпуса все новые силы, то есть людей наших, так сказать, все больше, много-много было брошено вот туда, в этот котел. Все новые силы, снимаемые с внутреннего фронта окружения под Сталинградом. Это пишет немецкий генерал. Дальше он продолжает. На Нижнем Чару бои продолжались, хотя противнику и не давалось прорвать наш фронт. Но зато на левом фланге группы армий намечается серьезнейший кризис. Противник начал здесь большое наступление, то есть эти наши начали большое наступление, против группы Голитта и итальянской армии, образующей правое крыло армии «Б». В группе Голитта румынские корпуса не в состоянии выдержать натиска. То есть итальянцы и румыны, ну, мы помним, какая была тут и зима, и какая выпала тяжелая участь этим самым итальянской и румынской армии, да вообще и немецким. Дальше пишет Манштейн. В эти дни командование группы армий потребовало от немецкого командования в Берлине, это я тут расшифровываю ОКХ, от ОКХ немедленно отдать приказ 6-й армии начать прорыв из окружения навстречу 4-й танковой армии. Еще есть надежда, что когда полностью будет использовано преимущество, приобретенное благодаря участию в боях 17-й танковой дивизии 57-й танкового корпуса, удастся продвинуться еще дальше по направлению к котлу. Несмотря на то, что Гитлеру было доложено, что настоятельно требуется принять решение и разрешить 6-й армии начать прорыв из окружения, он вновь отклоняет это предложение. Это вот такого рода сообщения. Ну и дальше там Совинформбюро тоже небольшой абзац приведу, потому что тут, как всегда, некоторым цифрам доверять не особенно можно, но тем не менее. Очередная ложь немцев, это Совинформбюро, очередная ложь немцев об окружении советских войск. Гитлеровская ставка опубликовала сообщение о том, что немецкие войска якобы окружили и уничтожили у города Торопца группу советских войск. Это все информация за 18 декабря. А в этом сообщении говорится, потери советских войск в районе Торопца составили 15 тысяч убитыми, 4 217 пленными, 542 танка, разведывательных бронемашин, большое количество тяжелого и легкого оружия, более 1000 грузовиков и другого военного материала. Кавычки закрываются. Но по поводу жертв, как правило, любили привирать и наши, и немцы, но цифры-то где-то близко к тому, что так оно и могло быть, потери. У нас действительно немало было потерь в то время, но и у хваленой немецкой армии были крупные потери от наших солдат. Ну вот я тут смотрю, какая была битва жуткая. Но это был еще 42-й год, и поэтому вот намагниченность наша, в частности моя, вот этой проблемой, участи советских наших солдат, наших родителей, а у меня отец как раз вот в этих районах, он как раз воевал, был ранен, и после этого был направлен в Дербент, в госпиталь. То есть вот это он хлебнул, и потом все-таки погиб в районе Крымского, в Крымском районе. Но что хочу сказать, великое сопротивление, и Манштейн это признавал, какая катастрофическая ситуация, какой серьезнейший кризис, как он выражался здесь, или так перевели, но, в общем-то, такие вот слова. А ведь наши-то солдаты за эти участия, наши офицеры были крайне редко, кто был награжден, погибали безвестными подвигами, погибали, не будучи отмеченными ничем. И только те, которые вышли, это уже 43-й год начала, когда закончилась Сталинградская битва, те были удостоены чаще, буквально все, грамотами такими и медалями за участие в Сталинградской битве. Участие – это означает, все там, кто был, значит, все вот этой медалью отмечены. И, конечно, проигнорированы те, которые отдали жизнь, будучи участниками Сталинградской битвы. Вот такая несправедливость. И не только по Сталинградской битве. Это я вот тут пример такой привел. Сколько их у нас таких. А сколько оказалось там бои. То те брали, то эти, значит, перемещались то на запад, то на восток. И во время этих перемещений громадная масса наших солдат была зачислена без вести пропавших. И это не просто без вести пропавших, а без указания, где это произошло. Под Сталинградом ли, Крыму ли, в Карелии, под Ленинградом, неважно. Все это было, вот так сказать, пренебрежительно выброшено из истории и семьи, и страны с без вести пропавшими. И никаких наград. Как будто они и не принимали участие в Сталинградской битве. Вот такая несправедливость, с которой мы боремся, не находя, к сожалению, поддержки. Я уж не находя поддержки со стороны тех, кого это, к сожалению, не коснулось, и которые сегодня, к сожалению, все вот это решают. Могли бы давным-давно это дело решить. Вот тоже, по данным штаба, потери войск фронта, это уже наши, я перелистываю, опять снова возвращаюсь к 20-й армии. По данным штаба Западного фронта, потери войск фронта за 25 суток боев составили 15 753 человека. Вот вам и данные, которые совпадают с немецкими. И 43 874 человека ранеными. Это вот 25 суток, 15 тысяч человек. Ну и у немцев, значит, они так и говорили, 15 тысяч убитыми, пленными столько-то. Печальная картина. Жаль, что у нас с вами нет видео, уважаемые радиослушатели. Вот держу перед собой фотографию 1929 года. Пацанишки лет 6, 7, 8, 29. То есть это то основное как раз пушечное мясо, как бы это можно было сказать. Ребята, и они держат плакатики, написанные не ими, они, может быть, еще и читать-то толком не умели, но написано на плакатах Родители, это зима 29-го года, родители, не сбивайте нас с толку, не делайте Рождества и елку. Это мы с вами говорим, уважаемые радиослушатели, в канун как раз Нового года. И Рождество, и елка. Значит, вот советские правители решили осчастливить детей, те, которые вот выросли в безбожной вот этой среде, что не надо ни Рождества, ни елку отмечать, плакат такой. И вот детишки, кто варежка, кто без варежек, нищета уже в то время ведь была на Руси, хоть и вроде война была. Второй плакат такой: воспитывай детей с помощью педагога, а не Бога. Да, вот такого рода воспитание могло порождать целую плеяду настроений Павлика Морозова и вот такого рода. И тогда, когда наши солдаты бойкие оказались в Германии, к сожалению, вот эта бацилла такого мерзкого воспитания, бесчеловечного, без божественного начала, она очень сказалась, невыгодна, так сказать, показывая нас. Ну, а дальше я приступлю тоже к интересным, на мой взгляд, вещам. Много приходит писем, и уже хотя бы время там прошло, но вот идут отклики по поводу того, как подходить к льготам детей войны, нынешним пенсионерам, дети войны, периода войны. Вот письмо из Верхней Тавды, улица Чекистов, Крутикова Тамара Игнатьевна пишет. «Случайно услышала вас по радио, это обращение ко мне. Решила обратиться к вам с просьбой, имею ли я право на льготу. Мой папа Кондрашов Игнатий Тимофеевич родился в 11-м году. На фронт его взяли в первые дни войны из Верхней Тавды. Воевал связистом на Ленинградском фронте. В 43-м году его раненого привезли домой медсестра. Так как ранение было тяжелое в голову, ну и другие ранения. Умер папа в 61-м году от осколков. Без наград. Я родилась в 44-м году, в июне, шестым ребенком, в Тюменской области, Сургутский район. Деревня Вата тут. Родители работали в колхозе, в рыбацкой бригаде. Я новорожденная, а самый старший 10 лет. И остальные дети целый день сидели одни дома, чаще голодные. Потом в школу не в чем было ходить и так далее. Преследовала нищета. Стаж рабочий у меня 42 года. Льгот не имею, пенсия небольшая. Если я подхожу к какой-либо льготе, прошу вас сообщить мне, какие документы нужны, куда обратиться. Большое вам спасибо за хлопоты. Долгого вам здоровья, пишет она. Вот такое письмо. Это одно. Значит, тут хотелось бы на что обратить внимание. В 61-м году умер отец. А у меня, к сожалению, вот продолжается вот на моих глазах среди сверстников моих, ну, плюс-минус, как говорится, вот этих лет, где-то кто войны хлебнул относительно подростком или сугубо малышом, так сказать, вот у них начинается такое деление. У кого погибли отцы, те, значит, вроде как жили более тяжело, чем те, у кого вернулись. Вот конкретный пример. И таких было очень много, у кого вернулись израненные, либо комиссованные еще в период войны, либо умершие, в смысле, вернувшиеся израненные после войны из госпиталей. И какая была у них жизнь в семье. Я уже много раз говорил об этом. Ведь фактически, кто был вот в тяжелом таком состоянии, потом еще надо считать, помимо состояния, был еще один вид ранения. Я бы назвал это ранение какое? Условно, болезнь, связанная с фронтовыми 100 граммами. В годы войны это по-своему психологически какое-то создавало, так сказать, необходимое настроение у солдат, когда они в поддатии шли в атаку. Но тогда, когда каждый день, период там, значит, кому и уже не 100 грамм, а прочее, потому что выдавали на всех, кто погиб, значит, этот спирт разливался тоже по всем солдатам, то есть болезнь алкоголизма, была многими приобретена в годы войны. Но болезнью это, связанной с войной, не считалось. Я в данном случае совершенно не считаю, что Кондрашов Игнатий Тимофеевич именно с этим был заболеванием связан. Просто к слову говорю, сколько много было таких, которые вроде бы и не считалось, что вернулся, ладно. А дальше уже работать толком не мог, потому что алкоголизм одолевал у многих, многих. И какая там была помощь? Вот в 61-м году от осколков. Ей, как я понял, было тоже немного лет, если она 44-го года. И получается довольно-таки интересная картина, что нужда сказывалась, голод. Значит, без наград, без почестей в то время, во всяком случае, это хрущевский период. Значит, тогда не носились с фронтовиками, это не нынешний период. Но, тем не менее, сегодня это вот опять-таки не считается. Значит, ну какой мой был ответ Тамаре Игнатьевне, я ей направил там письмо, что все считаю, концовка такая, что считаю, что все дети военной поры, независимо от того, погиб или не погиб на фронте отец, все хлебнули нужды с излишком, тем более в наш, повторяю, советский период, который буквально всю массу народа держал на материальном подсосе, если так можно выразиться. Не было особых каких-то преимуществ, ну, не считая отдельных фигур, как, положим, дети там генералов или больших начальников. Второе письмо. Коротенькое, но гневное. Я его зачитаю, тем не менее, хотя вроде бы думал еще, надо ли зачитывать. Мой ответ от статьи «Пенсионер» от 1 октября 2012 года. Это я туда статью писал, вот она откликается. О законе детей периода Великой Отечественной войны. Никакого закона быть не должно, восклицательный знак. Все дети уже деды и прадеды. Заработали себе пенсии, у всех прожиточный уровень. Работа не запрещена, подрабатывайте. Я о себе, у меня два брата. 35-го и 38-го года рождения. Дети войны. Отец без вести пропавший. А живут как? Дай Бог каждому. Так что и нечего обсуждать. Если кому на водку не хватает, так пусть протянут руку к прохожим, если не стыдно. Есть в области лишние деньги. Пусть достраивает метро. Федеральный бюджет отказал в поддержке. Мой телефон такой-то, Татьяна Петровна. Если уж дать кому, так это вдовам инвалидов Великой Отечественной войны по общему заболеванию. Вот такое письмо. А ведь знаете, Татьяна Петровна, много лет назад я именно вот так тоже где-то примерно считал, что вроде бы как сам каждый выбивается, каждый должен в этом отношении не ориентироваться на, ну, не ссылаться на вот эти вот военные трудности. Где-то оно верно, вот так-то взять. Каждый должен пробивать вроде бы себе дорожку. Но давайте посмотрим, почему мы, вот почему я считаю, что необходимо эти вопросы льготы ставить. Ну, помимо льгот, я уж снова возвращаюсь, необходимо думать о том, какую память государственную оставят родственникам погибших солдат, ушедших солдат, какую государственную память оставят. Почему они не награждены? Это вопрос не льгот, это вопрос, так сказать, моральной справедливости, государственной несправедливости, точнее сказать. Почему они не остались без наград? Это вопрос, который, я думаю, что и вы поддержите. Как это вот так получается? У одних полно юбилейных наград, а у тех, кто отдал жизнь, ничего нет. Это несправедливо. Но вот по части льгот, хотелось бы сказать. Тут подход наш такой, я уже об этом говорил и еще раз повторю, почему я не согласен с вами в этом подходе. Что, видите, как никакого закона быть не должно. Закон должен быть. Если закона не должно быть, то надо начать с отказа и с отмены законов, которые косвенно распространяются на детей войны, живых участников войны. Вот тогда было бы понятно. А тогда, когда, положим, нарушается принцип паритетности, а это сказывается в чем? В очень многом. Что, положим, паритетность, то есть к чему сводится? Отсутствие паритетности. То есть, как там еще говорят, симметрично. Если даете ветеранам живых, и это касается детей войны, то необходимо было думать, чтобы симметрично решался вопрос и у тех, у кого погибли родители. Это было бы более справедливо, а не то, что, положим, десятилетиями было заигрывание, не потому что влюбились в ветеранов войны. Этого не было ни при Хрущеве, ни в других. Когда их было много, никто этого не замечал. Много фронтовиков вернулось. Когда их осталось мало, надо показать свою нечаянную, так сказать, любовь, открывшуюся к участникам войны. И, естественно, воздают должное, тут ничего никто не скажет, но почему забывает при этом другую, так сказать, сторону? А беда-то ведь в чем? Что, положим, если бы было много до сих пор фронтовиков, никаких бы льгот не было бы. Это ведь тоже ясный момент. А тут сейчас вот играют на том, что на этой малой части можно поиграть свою и благотворительность, и свою благодарность за подвиги. Все это, к сожалению, связано с другим. Пиар, как это называется сейчас. Ну, так мы вот считаем, что необходимо было бы соблюдать паритетность. А именно, если косвенно дети войны пользуются материальными благами через своих фронтовиков, даже тех, которые ушли уже из жизни. Квартиры-то у них, автомобили у них, ремонты квартир, значит, которые там полагаются по 100 тысяч рублей на это дело, у них и масса других вещей. Говорю, там насчитал по проектам областных и федеральных законов много таких льгот. Они не касаются погибших. Вот на этом мы и строим, что если даете тем, то необходимо давать параллельно, так сказать, не в том, может быть, размере. Может, где-то некоторые считают, что надо давать больше, чем те, которые живые, потому что именно победу обеспечили павшие для тех же живых фронтовиков. Тут тоже важно такую мысль рассмотреть, потому что за рубежом, например, наши союзники, американцы и прочие, они очень благодарны своим солдатам, которые отдали жизнь. И в то время они своим вот, ну, детям погибшим обеспечивали в капиталистическом мире, как у нас все это, нас всех этих пугали, бесплатное образование и в институтах, ну, в университетах у них называется, и в школах, в колледжах и прочее. Разве это было у нас? Были льготы определенные, и ни один солдат у них, побывавший в плену и погибший, положим, в плену, или даже побывавший, не был ошельмован. Они были как раз признаны как мученики военной поры и имеют награды в семьях. На видном месте эти награды размещались, специальные рамочки такие настенные были. И есть у них это сейчас. У нас же ничего, кроме истлевших этих самых похоронок, которые уже на перегибах-то истерты. И потом еще эти похоронки-то с каким оскорбительным текстом. Находясь на фронте, пропал без вести. Вроде как и не воевал, а... То есть вот такого рода поступает это вот мурло нашего социализма в то время. Поэтому мы считаем, что необходимо социальные вопросы равенства поднимать и не делать так, чтобы только одной стороне было и дальше хорошо, а вот детям погибшим и те, которые их, вот, положим, коснулось, кто воевал, был ранен, те, которые были в тылу, ковали победу, чтобы такого вот не было. Я как-то недавно тоже на радио давал вот такую информацию, когда зачитывал о награждении солдат. Положим, он обеспечивал подготовку самолетов на аэродроме, который был, естественно, в тылу у нас. Оттуда дальнего действия авиация бомбила. Я просто напоминаю это дело. И вот многие-многие есть солдат, которые вот занимались, он вроде бы как военнослужащий, на самом деле он продолжал гражданскую специальность. Слесарь по ремонту и подготовке вот аппаратуры для этих самолетов. Ему боевая награда. Те же, которые делали и снаряды, И те же приборы в тылу глубоком, не будучи военнослужащими, наград этих не имели. Что тут? И таких ведь много было, тысячи, тысячи, которых отметили, потому что там положено было награждать. А здесь, в тылу, не положено. И вроде бы как и вклад меньше. Хотя, надо сказать, очень важный момент уж, извините, что сейчас надо о войне говорить так, как оно было. Ведь не сопоставишь питание в тылу, в тыловом где-нибудь городке, где производили те же приборы и семье и прочее, с питанием в авиационной части, в аэродроме, над которым ни одного самолета противника, может, за всю войну не пролетало. Но вот так вот. Такие наши самые большие непонятные вещи. Ну и хотелось бы, уважаемые радиослушатели, вот коснуться еще интересного. Тут у меня недавно состоялся такой вот разговор с моими бывшими однокашниками по Уральскому политехническому институту. Сейчас это УРФУ называется. Ну и там коснулся этот разговор, что вспомнили нашего уважаемого декана механического факультета Дорофеева Александра Николаевича. Ну, мы знали, что, значит, он такой интересный был человек. Я о нем даже юмористические стихи того периода писал. Студенты это помнят хорошо. Ну, ерничая, конечно, вспоминаю, как там описано было в стихах, реальная ситуация со мною связанная. Как он вроде бы от лица самого Дорофеева Александра Николаевича, декана, он у нас термех вел, значит, вот в стихах это выражено так. «Помню Лешу лучше всех. Он сдавал мне теормех. На экзамен статика шел со шпорой. Натика, я за двери наглеца. Он ругнул меня в сердцах». Ну, все это вот было только вот таким путем. Так вот, я читаю интереснейшие документы, которые, на мой взгляд, проливают сегодня свет на гуманную составляющую некоторых наших фронтовиков. Вот, в частности, когда я знакомился с его наградным листом, и он был награжден орденом Красной Звезды, вот написано, что, значит, он был 2-го отдельного гвардейского Рославского краснознаменного минометного дивизиона. Он представлен Красной Звездой, это я читаю прямо из наградного листа Александра Николаевича Дорофеева, на войне с ноября 43-го года, и Уральским военным округом был направлен и представлен, награждался был орденом Отечественной войны 2-й степени в 45-м году, и вот это вот Красной Звезды. Так вот, за что, интересно? 30 апреля 45-го года, то есть уже близко-близко концовка войны, следуя с батареи за 175-й танковой бригадой гвардии, младший лейтенант Дорофеев вышел вперед к ведущим бой танкам. Немцы вели сильный пулеметный артиллерийский огонь. Вскоре танки продвинулись на автостраде. Неожиданно из леса появилась группа немцев в 50 человек. Товарищ Дорофеев не растерялся и предложил им сдаться. Посоветовавшись, они побросали оружие, вышли на дорогу. Узнав у пленных, что сзади еще есть группа немцев, товарищ Дорофеев послал туда одного из пленных. Вскоре из леса вышла еще группа в 70 человек. Направив их в тыл, товарищ Дорофеев последовал далее вперед. Достоин награды орденом Красной Звезды. Это вот командир 2-го отряда, гвардии майор Еремин написал. Ну, там дальше представление, какой тот приказ, что все вот это вот интересное дело. Я хочу сказать, что какое гуманное отношение проявилось, человеческое отношение. Не то чтобы там затеять бой, и тут, значит, кровавые настроения, что вот давайте мстить за всех и за вся. Вот такого рода подвигов было тоже немало, и связано они, конечно, с внешней, с внутренней культурой человека. И он у нас, положим, вот в тот период, когда мы учились, вот даже мой моя ситуация, когда я все-таки выругался, значит, когда меня выперли оттуда. Другой бы встал бы мундирная честь и вытурил бы из института. Нет, он в это дело подошел по-нормальному. Это вот такое гуманное отношение, что редко. Мы с вами, дорогие друзья, потом еще об этих интересных фигурантах у меня, потому что там немало есть сведений по убийцам, как там называли наши, по преподавателям и по студентам.
Да, это мы уже с вами продолжим в следующей передаче, она уже будет в новом 2013 году, даст Бог, доживет 1 января как раз, да.
Это
даже
было бы очень хорошо.
Приглашаем наших слушателей.
Да, и будем поздравлять с Нового года им.
Вот. Спасибо вам большое, Алексей Александрович. Сегодня время передачи закончилось. Давайте адрес назовем, как всегда.
Запишите, пожалуйста. Да, кстати, уважаемые радиослушатели, всегда указывайте, если у вас телефон, чтобы я мог связываться с вами по телефону, уточнять какие-то данные, свои телефоны. Значит, адрес для переписки и для встречи. Переписка. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41, абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу, простой адрес. А встречи это на Ленина 52, вот если, положим, кто-то в Екатеринбурге живет, Ленина 52, корпус 1А. Не путайте с первым корпусом, это корпус 1А, около киностудии. Стеклянный вход, приемная депутата.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, на студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до встречи 1 января.
До встречи, и не будем пугаться окончания света.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.